Рассказы из русской истории.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Рядом со мной кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Юрий
Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас на прямой связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Тема программы личность Григория Потемкина, выдающегося легендарного русского государственного деятеля.
И полководца.
И полководца. Человека, присоединившего Крым.
Да, дело в том, что выступление, лекция Владимира Ростиславовича набрала очень много просмотров на Ютубе, наверное, миллион. И вот ее еще раз показали на канале «Культура» в субботу. И я думаю, очень правильно, что интерес сегодня в России к личности этого государственного деятеля, он растет. И людям интересно, они задают вопросы. Я думаю, что Владимир Ростиславович видел эти вопросы, и мы на них ответим сегодня в ходе эфира.
Владимир Ростиславович.
Ну, давайте, наверное, да, добрый вечер. Там действительно у нас пришло довольно много вопросов. И я думаю, что если мы объявим телефон, то сейчас можем отвечать на какие-то вопросы в прямом эфире, потому что у нас не часто формат передачи выходит в настоящем живом прямом эфире.
Совершенно верно. Если позволите, я напомню телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2 и номер для сообщений по WhatsApp плюс 7-968-766-3311.
Но все-таки, Владимир Ростиславович, если разрешите, то давайте начнем, и все-таки аудитории разные, у телевидения, у интернета и у радио. Немножко, если вы разрешите, я напомню людям основные вехи биографии Потемкина, если вы не возражаете.
Давайте так, для вступления, только вступления. Не очень долго, потому что вопросов невероятно.
Да, безусловно, но Григорий Александрович Потемкин – один из наиболее знаменитых, влиятельных сподвижников Екатерины II. И вот этот титул Екатерины, Екатерина Великая, мы ее называем в школьных учебниках, он в том числе является и заслугой ведь и той команды, которая при ней работала, управляла государством. Потемкин, конечно, он один из виднейших и главных, одна из тех людей, кого мы считаем правой рукой Екатерины. Он неизменно отстаивал ее интересы, скажем, во внешней политике, во внутренней политике он отстаивал ее интересы, потому что был всегда в ее пользу против тех дворян, кто считал, что надо Павла Петровича вместо нее посадить на престол. Ну и он отстаивал главное для нас – интересы России во всех сферах деятельности, которыми он занимался. А его вознесение, оно связано с переворотом в пользу Екатерины. До этого он просто, как один из дворян, детей дворянских, он был записан в лейб-гвардию, в конный полк. А вот во время переворота он уже обратил на себя внимание в пользу Екатерины. Этот переворот состоялся, как мы помним. И его, в числе прочих, наградили, но он, поскольку не играл основной роли, его наград было несоизмеримо с тем, который получили братья Орловы, например. Тем не менее, какую-то награду он получил, и Екатерина с ним познакомилась. Но их отношения, поскольку мы знаем, что Потемкин был ее фаворитом, стал позднее ее фаворитом, они начались позднее. До этого он успел побывать на войне. Он добровольцем отправился на русско-турецкую войну 68-74 года. И эту войну мы называем Румянцевской войной. Он обратил внимание на себя, своим отличием в боях, своим полководческим дарованием. И Румянцев представил его к награждению орденом Святого Георгия Третьей степени. Это очень высокая награда. Он командовал отдельным кавалерийским отрядом, кавалерийским корпусом командовал. И вот потом уже после войны, когда он оказался в очередной раз в столице, вот начался его роман с императрицей. Он был недолго ее фаворитом, где-то около 2 лет. Ну и есть версия, что якобы даже он был ее тайным супругом. Хотя каких-то доказательств таких надежных у историков нет. Ну, а везде это способствовало его вознесению на самый верх, так сказать, иерархии того времени. Екатерина его назначила членом совета при высочайшем дворе. Это был такой полузакрытый, естественно, очень привилегированный, но высший орган управления непосредственно при императрице. И дальше она его назначила командиром Преображенского полка и потом кавалергардского корпуса. То есть, по сути, он возглавлял личную охрану у императрицы в течение многих лет. И, наконец, он в качестве вице-президента, а потом президента военной коллегии, то есть, по сути, военного министра, он руководил всеми преобразованиями в русской армии, о которых вот в лекции Владимир Вячеславович довольно подробно рассказывал о его вкладе в реформы в русской армии того времени. Создание этой победоносной Суворовской, как мы ее привыкли называть, армии, а можно называть и Потемкинской. Ну и Потемкин один из главных создателей Черноморского флота. Он руководил строительством кораблей, он создавал базы Черноморского флота, Херсон, Севастополь. И он же привлек Ушакова к командованию Черноморским флотом, это его протеже. И занимался он вопросами внешней политики. Потемкин считал, наверное, был абсолютно прав, вернее так, он был сторонником того, что Россия должна прирастать в первую очередь на юге. Он считал, что ее границы здесь — это Черное море. И именно Потемкину мы обязаны тем, что была освоена, завоевана, присоединена к России не только Крым, но вся огромная территория, которую сейчас мы называем Новороссии, ну и тогда она так называлась, хотя там были созданы в тот период несколько губерний разных, они перекраивались, их границы. И если он поначалу считал, например, что, ну и как Екатерина, наверное, она была не заинтересована в разделе Речи Посполитой, если брать вот этот западный аспект внешней политики России того времени, потому что Речь Посполитая и так была союзным государством, там королем был тоже один из хороших знакомых, так скажем, Екатерины. И Потемкин тоже считал, что это все-таки не в интересах России ее раздел. Тем не менее, после того, как Россия пошла на первый, согласилась на первый раздел Пруссии, Австрии, части польских земель, дальше уже события были достаточно необратимы, и Потемкин чуть позже согласился с тем, что нет у России другого выхода, если Россия не вернет эти территории западно-русские себе, то там будут господствовать австрийцы и пруссаки. Но он выступал за союз и с Пруссией, и с Австрией, потому что для Российской империи того времени поиск союзников это был очень сложный процесс. Это всегда была огромная такая игра внешнеполитическая, потому что все, в принципе, страны Западной Европы и та же Австрия, они, несмотря на то, что она была нашим союзником, в принципе, они были не рады и не заинтересованы вот в расширении российских границ на юге и ослаблении Османской империи. Как администратор, Потемкин, конечно, тоже удивляет нас всегда, потому что это он основал эти города, известный Екатеринослав, который потом Днепропетровском стал, Мариуполь, Николаев, застраивал, благоустраивал Симферополь, инициировал свободу торговли в Херсоне, Севастополе, вообще в Крыму на 5 лет освободив от пошлин весь Крым. И способствовал переселению, освоению этого края. Численность населения за 15 лет вот того, как Потемкин был генерал-губернатором, сначала Новороссийской губернии, а потом других губерний, которые там создавались, численность населения возросла в 2,5 раза благодаря его активной политике по привлечению экономически активного населения, развитию там садоводства, шелководства, виноградарства, вообще экономики этого края. Вот. Ну и завершая, хочется сказать, конечно, мы же военные историки, что Потемкин еще, конечно, был герой вот этих русско-турецких войн, реальный герой, потому что он как полководец, как человек, который лично командовал армиями и в Первой русско-турецкой войне, и во Второй русско-турецкой войне, а потом он добивался заключения мирных договоров и условий Яского, скажем, мирного договора, который завершил Вторую русско-турецкую войну, они в полной мере и продиктованы Потемкиным. Мы ему благодарны за то, что вот эти территории, в итоге Новороссии, Крым или Таврия, как еще говорят, были присоединены к России. Его вклад, безусловно, в само вот выдающееся достижение этой эпохи екатерининской, он настолько велик, что потомки всегда отличали его как одного из величайших деятелей этой эпохи. И недаром на памятнике тысячелетия России он один из главных фигур рядом с своей императрицей Екатериной Великой. Вот, наверное, так.
Давайте, наверное, да. Спасибо, Юрий Александрович. Давайте, может быть, к вопросам, ответам, коллеги, как?
Вопросы интересные, но они, как всегда, касаются, наверное, сначала личности Потемкина Владимира Вячеславовича. И вот я вопросы взял, но я боюсь, что вам надо начать на них отвечать.
Давайте я начну. Хорошо. Ну и мы призываем наших радиослушателей тоже звонить в эфир, высказываться, задавать вопросы.
8-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира и номер WhatsApp для обратной связи, плюс 7-968-766-33-11.
Давайте я начну с коротких вопросов, понятных. Вот слушатель под имени Аманга поправляет меня после прослушивания лекции о Потёмкине. Не казаки, а казаки. Это содержательный вопрос. Спасибо. Я хочу ответить Аманге, что можно и так, и так. Вот. Хочешь казаки, хочешь казаки. Оба по-русски правильно. Так. Вот вопрос, наверное, Юрий Александрович, лучше вам. Почему Потёмкин носил иностранный титул? Светлейший князь Священной Римской империи.
Но это не совсем так, поскольку титул этот был признан российской императрицей, просто задержкой некой по времени. Но понятно, что в данном случае речь идет о титуле, который ничего не означал с точки зрения самой этой Священной Римской империи. У них были князья, которые могли заседать в имперском рейхстаге или владеть землями на территории Священной Римской империи, то бишь Австрии. А был вариант, когда они присваивали эти титулы, светлейших князей, присваивали каким-то иностранным сановником, деятелем. Это, в первую очередь, дипломатический жест, поскольку австрийская императрица, это Мария Терезия, она была заинтересована в заключении русско-австрийского союзного договора, а Потемкин проявил себя именно как сторонник заключения этого договора. Ведь в русском правительстве была и другая концепция, что нужен некий союз северных государств. Зачем нам это Австро-Венгрия и вообще связываться с османами? Вот Потемкин, он выступал всегда как сторонник, поскольку расширение на юге территории России, он, конечно, был сторонником и заключения русско-австрийского договора. Но в нашей системе координат этот титул имеет значение только потому, что императрица Екатерина, она подтвердила, она разрешила, она осветила своим решением уже право Потемкина носить этот титул.
Многие наши вельможи имели с разрешения государя соответствующие титулы иностранных государств. Князем Священной Римской империи был даже Алексашка Меньшиков. Поэтому ничего в этом удивительного нет. Далее. Равно как и иностранные воинские звания. Например, фельдмаршал Суворов, позже генералиссимус, был также фельдмаршалом Австрийской империи и фельдмаршалом, по-моему, какого-то из итальянских государств. То есть он был тройным фельдмаршалом. В этом не было ничего зазорного, так было принято. Юля спрашивает, а это даже не вопрос, это комментарий. Круто поддел Акунина, слава богу, не прочла ни одной его книги. Лишний мусор. Дорогая Юля, я, честно говоря, не помню, где я там поддел Акунина, лекция записывалась давно. Но вот то, что вы не прочли ни одной его книги, ничего там хорошего нет. Акунин. Мы не разделяем его политические взгляды. Человек страшно далекий от народа, но как декабрист практически. Но книжки у него интересные бывают. И что касается его истории российского государства, она довольно познавательна, насыщена интересными факторами. Хотя, конечно, мировоззрение Бориса Шаловича влияет на содержание книг, просто надо через эту лупу через это стекло на них смотреть. А так они любопытны. Читайте ничего. Вообще, чем больше мы читаем книг самых разных, тем лучше. Вот вопрос к вам, Юрий Александрович. Об отношении Потёмкина к евреям и еврейскому вопросу, а также о создании некого израильского полка.
Это вопрос, он продиктован... Не знаю, что у человека в голове, которому кажется, что там есть какое-то, может быть, особенно пикантное содержание. Но вот этот израильский полк, который Потёмкин создавал, если внимательно посмотреть, то вся шумиха в интернете по поводу этого случая или казуса, она, в общем, не стоит выеденного яйца. Дело в том, что это же эпоха... Ну, во-первых, надо начать с того, что Потёмкин человек века просвещения, человек широких взглядов. И он вообще обладал веротерпимостью, это я адресую вас к лекции Владимира Ярославовича.
Равно как и Екатерина, кстати сказать.
Как и Екатерина. Но это еще время до введения черты оседлости. Кстати говоря, в ту эпоху, естественно, когда разрабатывались проекты по привлечению новых поселенцев на юг для освоения Новороссии, естественно, туда были включены и евреи, как равноправные мещане и купцы, на них же были распространены те же законы, что и для всех купцов Российской империи. И Потемкин, как губернатор, он разрешал евреям переселяться не только самим, но и с семьями, открывать там синагоги. И, в частности, вот Херсон и Екатеринослав очень быстро переселилось достаточно много евреев из Польши, из тех территорий Речи Посполитой, которые после первого раздела к России перешли. Он сам покровительствовал многим евреям.
И слава Богу.
Да, и он сам покровительствовал, некоторые купцы были его доверенными помощниками. Вот один известный очень купец в то время, который мы в Питере разрешили открыть контору, Нота Ноткин, он вообще во время Второй русско-турецкой войны, он огромную работу провел по снабжению русской армии на Южном театре, но и вдруг Потемкин умер, оказалось, что все деньги его сгорели, потому что он верил на слово именно Потемкину, а те, кто пришел после него, после Потемкина, оказывается, не осталось каких-то расписок. То есть он и пострадал, но при этом никакого, так сказать, зла на русское правительство не имел. Ну и вообще Потемкин, как человек, мыслящий исключительно широкими геополитическими категориями, он же был сторонник греческого проекта Екатерины. И он считается первым государственным деятелем такого масштаба, которому пришло в голову, что если там речь пойдет о восстановлении Византии, допустим, то, ну, вообще вот государство Средневековье, то почему бы не подумать о восстановлении еврейского государства в Палестине? И вот эта попытка создать вооруженный отряд из евреев города Кричев, а Кричев ему подарила Екатерина как раз Потемкину вообще в личное владение.
На территории Речи Посполитой бывшей.
Да, после... это после первого так называемого раздела. Сейчас это получается Могилевская область, наверное, Кричев.
Белоруссия,
да. Вот, он несколько месяцев, он набрал несколько кавалерийских эскадронов из евреев города Кричево, он их тренировал, он что-то с ними делал, вот. Но через несколько месяцев...
Воевали?
Через несколько месяцев он их распустил. Нет, распустил. Считается, что вот эти воины этого еврейского полка ему были нужны для того, чтобы их использовать в качестве разведчиков или тайных порученцев. Но с внезапной смертью Потемкина... В общем, и следов не осталось от этого проекта, от этой идеи. Мы толком не знаем, что он на самом деле, как далеко его планы в данном случае простирались. То есть здесь это именно та эпоха, когда еще никаких ограничений для евреев в Российской империи, по сути, не существовало.
Понятно. Ну, можно добавить только, что ничего... зазорного в этом, естественно, нет, и даже удивительного, потому что в свое время даже Александр Васильевич Суворов использовал добровольные, правда, милицейские еврейские формирования во время войны в Польше очередной, использовал их, вооружал и формировал для наведения порядка на освобожденной русскими войсками территории. И надо сказать, что поскольку местная еврейская молодежь была до такой степени озлоблена на панов-поляков, вот, с большим энтузиазмом и воодушевлением помогала русской армии. Вот, за что Александру Васильевичу и этим еврейским милиционерам можно сказать спасибо. Вот, помогали нашим. Так что двигаемся дальше. Следующий вопрос. Вот интересный. Вопрос от да, наша слушательница постоянная Юлия Адамкевич. В лекции вы говорили о планах установки памятника Потёмкину в Севастополе. Хотелось бы узнать поскорее, что с этой инициативой. Значит, инициатива следующая. Инициатива есть. Вот. Об этой инициативе в курсе губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Есть даже один из проектов этого памятника. Его изготовили на частные пожертвования депутатов, членов КПРФ давно, несколько лет назад. Где-то этот проект памятника находится в студии, но по нему никак не могут найти консенсуса, поскольку там одних не устраивает место, другим не нравится сам проект. Там история сложная. Я обсуждал эту тему с Развожаевым. Упирается все в место. Как только появится место соответствующее и органы местного самоуправления Севастополя дадут разрешение на установку памятника, ну, так сразу же мы памятник этот установим. Один вариант есть, уже изготовленный, он где-то в Подмосковье находится в студии. Но если этот памятник чем-то не понравится и надо будет его дорабатывать, я знаю, что военно-историческое общество приняло решение такую инициативу поддержать. Поэтому я еще полностью на стороне севастопольских властей. Вот, при случае еще раз переговорю, но главное, чтобы это не должно навязываться жителям. Вообще дело правильное, конечно. Странно, что оно так долго длится. Следующий вопрос. Длинный вопрос, не буду его зачитывать, поскольку суть сводится к тому, кто из современных политических деятелей, с кем из современных политических деятелей 20 века можно было бы сравнить Потёмкина. Нет ответа на этот вопрос. С кем можно сравнить Сталина или там Петра Великого или Пушкина? Знаете, это настолько самодостаточные выдающиеся люди, что прямые аналогии здесь любые будут притянуты за уши. Вот интересный вопрос. Как сложилась судьба дочери Екатерины и Потёмкина, Елизаветы Тёмкиной? Да, Елизавета Тёмкина, исторический персонаж, известная женщина. Есть ее портрет у нас, по-моему, в Эрмитаже, можете посмотреть в интернете, найти. Симпатичная, на Потёмкина похож. В отцовстве Потёмкина у нас сомнений нет, поскольку известно, что Потёмкин ее младенцем отдал на воспитание своему племяннику.
Я прошу прощения, Владимир Ростиславович. Да. У нас время первой части, далее новости. Я напомню, это программа «Рассказы из русской истории». Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский с нами на линии. И у нас в студии кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Далее новости. Вернемся через несколько минут.